Привет, это Павел Грозный, подкаст «Читатель», в котором мы разговариваем об интересных книгах с интересными людьми. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для новых читателей у нас есть промокод на месяц бесплатного чтения. Его вы можете найти в описании этого подкаста, как и название книг и имена писателей, которых мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы их будем с переводчиком и критиком Алексеем Поляриным. Привет, Алексей, спасибо, что ты к нам пришел.
Здравствуй.
Алексей пишет о книгах для разных изданий, хотя, как я понимаю, начинал ты не как профессиональный критик, а как человек, который пишет в ЖЖ об иностранной литературе.
Абсолютно, и в блоге с 2013 года.
Потом этот ЖЖ перекочевал в телеграм-канал, который называется «Белый шум»,
да.
И на который вы можете подписаться, я добавлю ссылку в описании подкаста. Алексей участвует в создании очень интересного зина, журнала независимого, который называется «Полин» или «Пыльца», и переводит «Бесконечную шутку», фундаментальное произведение, которое вышло в Америке 20 лет назад. И с разговора о нем
Один из переводчиков.
Один из переводчиков, да, сопереводчик. И с него я хотел бы начать. Как я понимаю, выход книги «Бесконечная шутка» на русском языке Дэвида Фостера Уоллеса превратился уже в какой-то мем.
Бесконечную шутку.
Бесконечную шутку. А что с ним происходит сейчас? В каком он состоянии? Ты можешь рассказать?
Что, перевод?
Да.
Он закончен. Причина, по которой не выходит книга, они в основном юридические и коммерческие. Издатель просто ищет момент, когда ее можно будет выпустить и, видимо, получить максимальную прибыль. Мы издали еще в прошлом году все. Редактор, когда мы с ним разговаривали о сроке выхода, попросил меня делать таинственное лицо всякий раз, когда меня будут спрашивать, когда она выйдет, и отвечать максимально таинственно, что-нибудь вроде, когда Юпитер закроет от Земли туманность Андромеды. Mm-hmm. Надеюсь, это достаточно таинственно.
Okay.
В ближайшие полгода точно выйдет.
Хорошо. Для тех, кто не знает, что это за книга и кто ее автор, как бы ты мог их описать ёмко и быстро?
Быстро? Это довольно тяжело 1000-страничный текст написать быстро.
Это... Окей, мы уже знаем, что это 1000-страничный текст.
1200, если быть точным. По русском переводе, наверное, будет больше. Дэвид Фостер Уоллес — это человек, писатель, который, в общем, прославился тем, что сначала примкнул к постмодернистам, угу, а потом как бы их преодолел. Я не знаю, насколько понятно это звучит, но с бесконечной шутки, как считается, начался в Америке метамодернизм и то, что называют новой искренностью. Началось все с чего, как он сам рассказывал в интервью, что он был преподавателем в колледже в Амхерсте.
Угу.
Он преподавал литературное мастерство после своей дебютной книжки. Его туда взяли, и, как он рассказывал во многих интервью, что его сподвигло там написать шутку, помимо его проблем с наркотиками и алкоголем, что его ученики пытались подражать Филиппу Роту, Апдейку, поколению классиков середины 20 века, и он увидел, что эти дети, которые пишут новые рассказы, которые, в общем, будущее поколение писателей, они стараются быть циничными. Они считают, что цинизм — это круто. Он увидел, что его ученики выкручивают этот цинизм до максимума. И, как он сам рассказывал, для него это стало таким как бы звоночком, он понял, что это ненормально, поскольку он сам был таким. Его первый роман был такой, «Метла системы» — это омаж Пинчину фактически, тоже очень остроумный и во многом, наверное, циничный. Его сборник рассказов «Девочка с любопытными волосами» — это такая супер-постмодернистская вещь, которая во многом даже, может быть, Бретта Истона Эллиса напоминает даже сам рассказ «Девочка». А «Бесконечная шутка», «Infinite Jest», она отличается тем, что он уходит от этого. То есть это намеренный уход от циничности. Писатель, который считался постмодернистом, берет и, ну, в общем, раскрывает свою душу. Говорит, да, я искренний, вот я слабак, и посмотрите на меня. И это сквозной мотив этой книги в том, что она как бы разрушает цинизм, пытается вот эту корку цинизма содрать.
Это сделало ее культовой,
да,
во многом, среди критиков и среди американских читателей.
Во многом, да. Потому что молодежь, он стал как бы иконой молодежи, она откликнулась именно на вот это вот новое, что оттуда лезло из этой книги. Она стала, в общем, очень популярной у хипстеров то время. Есть
это
даже
конец,
сайт.
Это конец 90-х годов.
Да. Ну, она вышла в 96-м, но популярной стала сразу, поскольку ее очень жестко промотировали на тот момент. Но культовой, наверное, чуть попозже. Мне нравится вспоминать, что есть сайт, наверное, уже не есть, а был, вряд ли он обновляется, hipster.com. Угу. И там есть отдел был библиотека, Mm-hmm. Если ты туда заходишь, там список то, что должен просить хипстер, там infinite jest и все. Mm-hmm. Больше там ничего не было. Это было очень смешно.
А как ты пришел к этой книге?
Я в 2011-м я переехал в Москву и устроился работать в аквариумную компанию. Я оформлял аквариумы. Во время одного из выездов я ковырялся в аквариуме, и клиент рассказал мне анекдот, притчу про двух золотых рыбок. Не золотых, просто рыбок. Uh-huh. Притча такая. Плывут две молодые рыбки, навстречу им старая рыба. Кивает и говорит: «Привет, молодежь, ну как вам вода сегодня?» Рыбки плывут дальше, и вдруг одна из другой поворачивается и спрашивает: «Что еще, мать твою, за вода?» Мне это очень понравилось, это было забавно. Я загуглил ее. Оказалось, что это там не даосская притча, ничего. Это выводит меня на Дэвида Фостера Уоллеса, потому что это его известный анекдот из его речи, которая тоже стала культовой во многом, там у него миллионы просмотров на Ютьюбе, называется «Эта вода».
То есть хозяин этого аквариума был поклонником Дэвида Фостера?
Я не знаю. Я потерял с ним связь. К сожалению, не могу это выяснить. Но это было такое забавное совпадение профессии и литературы. В итоге я начал изучать, копать в эту сторону, поскольку, какой-то писатель, про которого я не слышал, нужно что-то узнать, и любопытство просто. Я начал про него читать, узнал, что есть Infinite Jest, которая очень-очень много страниц, которая там стоит в одном ряду чуть ли не с Улиссом, хотя, наверное, это преувеличение. Купил ее, мне ее привезли, огромная эта книжка, прочитал 10 страниц, сломался. Потому что я понял, что я переоценил свои силы. Я на тот момент уже год или полтора ходил в школу иностранных языков, но даже этого мне не хватило. Я ее начал более или менее понимать, когда уже готовился там к тесту кембриджскому, достиг какого-то уровня. И 2 года заняло ее чтение, естественно, с перерывами, поскольку ты начинаешь, ты до сотой дошел, ты забыл, что было перед этим, ты возвращаешься назад, ужасно злой. Это всем будущим читателям книги это нормально. То есть не бойтесь, что это не значит, что вы глупый или что-то так. Это просто она так читается. Ты забываешь все, что ты прочитал на первых 50 страницах, на 150-й. Поэтому я избрал другой способ. Я просто стал закладками все помечать и делать заметки, кто какой персонаж, куда он двигается. На тот момент у меня еще не было путеводителя, поэтому это было сложно.
Есть путеводитель по этой книге?
Позже, когда мы ее переводили, я ее заказал. Просто бешеные деньги мне обошлось. Я никогда таких дорогих книг не покупал.
Почему? Это какой-то маленький тираж?
Нет, маленький тираж, редкая книга, и мы в России живем. Okay. Из Америки очень дорого везти. В 2 года я ее читал, все эти 2 года делал заметки, и когда дочитал, у меня уже было много всяких записок, я написал о ней эссе, достаточно большое, развернутое, о чем книга, почему она важна, рассказал про постиронию и так далее. Запостил это в блог.
Угу.
И оно как-то пошло, потому что внезапно я этого не знал, но оказалось, что нету информации о Уоллесе в русской сети практически никакой.
Но при этом есть люди, которые о нем слышали, которые очень хотели бы
интересоваться. Да. Ну, все там слышали его речь «Это вода», все ее любят, и все хотят узнать, что он там еще написал, все слышали. Он, поскольку он в некотором роде стал уже поп-иконой, есть серия в «Симпсонах», которая посвящена ему, где он там появляется. Это уже до признания считается. Мур, Гейман, Пинчин, все там были, и вот Уоллес, к сожалению, только после смерти туда попал. Мне внезапно в личку написал неизвестный, незнакомый человек, который сказал: «У меня есть выход знакомый в издательстве, независимым, не будем его называть, с ним ничего не получилось», который очень заинтересован в этом. «Хорошее издательство, давайте вы поговорите об этом». Я сначала даже не стал отвечать, потому что я понимал, что меня ждет. К тому моменту я там переводил его эссе, не очень хорошо, это такие ранние, их потом еще приходилось вычитывать, редактировать. Я понимал, что ждет, и как-то даже сначала даже не собирался отвечать, но человек был очень настойчивый. Он написал еще раз, два, и так далее. В итоге мы списались, он рассказал, что хочет, чтобы это произошло, он любит Уоллеса, и понимает, прочел ваш текст, и мне кажется, что, вы разбираетесь, а некому больше предложить.
Предложить перевести?
Да. Я его сразу предупредил, вы же понимаете, что у меня нет портфолио, у меня нет образования и так далее. Он, да, я понимаю, но а почему бы и нет? И я попросил неделю подумать об этом, и неделю просто рассказывал об этом друзьям. В итоге пришел к выводу, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Не получится и не получится, а если ты откажешься, а потом она выйдет, и ты будешь думать всю жизнь, что ты мог бы и не стал. Это обидно всегда.
Угу.
К тому моменту мы уже познакомились с Сергеем Карповым, у которого тоже был блог, и мы познакомились как раз за счет тега Дэвид Фостер Уоллес. Он выкладывал рассказы из сборника «Обливион», который он переводил. На этой почве мы с ним стали переписываться. Я знал, что я один это не вывезу точно. Я уже пытался на тот момент первую главу перевести, ломался несколько раз, у меня было куча черновиков. И
ломался на чем? На
тексте, на плотности. Ага. Поскольку ты переводишь, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе просто... так тяжело, что тебе хочется просто все бросить и ничего не делать, и ты бросаешь. И нужен был кто-то, кто будет и, во-первых, подбадривать тебя, во-вторых, контролировать, чтобы ты от себя тяну не начинал гнать, и, в общем, держать тебя в рамках, человек, который сам понимает, кто такой этот автор. И единственный, кого я знал, и самый лучший, наверное, как оказалось, один из самых профессиональных и... преданных своему делу людей, наверное, благодаря нему это все и произошло, даже не наверное, а точно, ну, потому что Сергей самые сложные главы в итоге он перевел, канадские. Я ему написал, я ему сказал, такое дело есть, можно сделать и жалеть, а можно не сделать и жалеть, давай как-нибудь. Он тоже подумал, говорит, а почему бы нет, давай попробуем. И вот такая нелепая ситуация, мы договорились с этим редактором издательства, который мы не называем, что мы попробуем 100 страниц сделать за полгода. Если получится, вообще отлично.
100 страниц за полгода, получается 6 лет переводить книгу, если не 1200 страниц.
Да, я сразу взял полгода, потому что мы понимали, что нас ждет. Я переводил его эссе, Сергей переводил рассказы, и мы прекрасно уже знали, с кем имеем дело. А шутка это вообще еще сложнее. Там с первых страниц понятно, что насколько это грандиозно все накручено друг на друга. Мы начали, поделили по 50 страниц, и начали... Примерно это выглядело так. Раз в неделю кто-нибудь писал другому в личку, я больше не могу. Это невыносимо, пожалуйста. Типа, или сбрасывал предложение, говорил, вот у меня 5 вариантов, я сделал, какой лучше? И так далее. В итоге это все мучительно собиралось. Мы успели за полгода. Я написал редактору, а он не ответил. И все, и нету его. Он перестал отвечать, больше никогда он не отвечал. Я не знаю, что с ним, я надеюсь, у него все хорошо.
Может, он читает книгу, это просто до сих пор.
Я не знаю, но в любом случае можно же, как правило, сказать, вы знаете,
да,
планы,
конечно,
изменились.
Да, это неприятно.
Не то, что неприятно, я удивился. Это, ну, мы не ждали, что у нас как-то что-то было, потому что это было слишком странно. В итоге у нас эти 100 страниц, еще полгода мы их вычитывали, естественно, не каждый день, чтобы было понятно. Ну, как-то возвращались, давай еще раз. Потому что мы видели, что ну, это не очень хорошо. Это слабо. Выдергивали. Какой-то контекст. В тот момент у меня пришел путеводитель Карлайла, который просто объясняет, что происходит в каждой главе. И это было дико полезно и удобно, потому что иногда ты просто не понимаешь, о чем он пишет, даже при каком-то высоком уровне знания языка. Приходится перечитать. А там просто простым текстом тебе объясняется. В этой главе происходит тот. Вот этот персонаж, он идет туда-то. И ты такой, ну, все понятно.
И вы ускорились.
Да. Это очень сильно мне все упростило. Мы вычитывали это все до декабря, и я в какой-то момент... мы боялись это выкладывать, потому что я знаю, как вообще прилетает людям, которые что-то переводят. То есть,
особенно в российских социальных
сетях. Да, и особенно какие-то сложные. Ну, то есть Максиму Ненцову как прилетало за «Радуга тяготения», хотя, мне кажется, я даже сверял какие-то вещи. Это выдающаяся, блин, работа вот так вот пропахать. И причем нужно понять, что это passion project. Это люди не за деньги делали. Они получили там максимум за квартиру, наверное, заплатить.
Не, ну здесь у всех есть экспертиза. Просто да, перевод да, единственная верная точка зрения.
И я ждал, когда я это выложил, там, по-моему, 1 декабря 2015 года, я лег спать, я ждал, что с утра я встану, и мне там будет десяток, какие же вы, простите, все испортили, зачем вы лезете туда вообще, как вы могли. В итоге я проснулся и увидел, что там действительно штук 20 комментариев, но они были наоборот. Ну, то есть, вау, класс, ничего себе, кто-то за это взялся.
Угу.
И буквально через неделю, это тоже стало разлетаться по сети из блога, и буквально через неделю написал другой редактор другого издательства, его мы можем уже назвать, потому что все с ним получилось, это «Астралис ПБ», Николай Кудрявцев, написал и говорит, у нас есть права, я купил, и вот мы, я посмотрел.
А, то есть у них были права, но они не знали, кому...
Да, кому там была еще какая-то... Я не знаю, могу ли это говорить. Наверное, уже можно. Мне Николай рассказывал, что у них был какой-то кандидат, который вызвался переводить, потом тоже перестал отвечать на сообщения.
До сих пор читает книгу тоже.
Да, и в какой-то момент мы опять стали думать... Ну, потому что мы теперь уже мы точно знаем, что нас ждет. Подумали неделю и опять решили, что а давайте, а почему нет? Ну, и вот так получилось, что в итоге сейчас мы находимся здесь.
С законченным переводом.
Да, Николай Кудрявцев оказался человеком, который отвечает на сообщения, и очень хорошим редактором. Надеюсь, что благодаря нему будет все даже гораздо лучше, чем мы ожидали.
Как раз где-то в 2011-2012 году, про который ты сказал, моя жена привезла из Америки кирпич. Mm-hmm. Эту книгу с голубой, ну, с классической обложкой голубой. Я до сих пор, честно говоря, за нее не брался. Я ее регулярно верчу в руках, значит, пробую на ощупь, пролистываю, посматриваю, но так за нее не брался. Я когда готовился к этому эфиру, я думал о том, что может людей останавливать. Во-первых, mm-hmm. ее размер. Во-вторых, конечно же, сложность языка. Да, это постмодернистский роман. И в-третьих, то, что меня больше всего смущает, то, что там есть масса, как мне кажется, нюансов очень американских. И человеку, который не жил в Америке какое-то время, они могут быть непонятны, если он не пользуется комментариями или какими-то расшифровками этого.
Да, но...
Ты можешь разоблачить сейчас мою точку зрения.
Не только в этом дело. Он сложный не потому, что он постмодернистский, он сложный, потому что он лингвистический. Уоллес просто обожал слова. Эта книга потрясающая тем, что эта книга даже не о языке, она о словах. Потому что этот человек, он всегда был дико умным с детства. Его родители там в детстве... Главное воспоминание, что родители читают друг другу Улисса просто вечером, потому что это было для них развлечение. Он вырос там в доме с огромной библиотекой и любил читать словари. И его фишкой, то, что многих бесит, то, о чем Франзен писал, что... Он просто иногда вставляет их, потому что ему нравится, как это звучит в этом тексте. Угу. И поэтому, когда ты это читаешь, ты иногда просто натыкаешься на слово, которого, в принципе, даже в Urban Dictionary его не нагуглить.
Угу.
Поэтому без путеводителя...
Ты просто должен насладиться им.
Да, ты должен просто насладиться, как это течет, наверное. Угу. Но при этом, когда у тебя есть путеводитель, там попроще. Есть еще Уоллес Вики, по аналогу Спинчин Вики. Но Уоллес Вики очень плохая. Я очень ругался, когда ты переводишь, тебе нужно посмотреть какое-то опять невероятно сложное слово, ты лезешь в Уоллес Вики, а там этого нет. Они просто проигнорировали это. И в итоге приходилось искать на Reddit, в сабреддитах каких-то. Mm-hmm. Потому что, очень, естественно, это такая гиковская штука, и на Reddit куча обсуждений переводов с итальянского. Это было очень удобно.
Я так понимаю, чтобы начать читать эту книгу, главное перед этим расслабиться.
Абсолютно. Это самое важное, что я все время говорю людям. Это та книга, которую невозможно прочесть залпом, ее невозможно прочесть за неделю. Ну, в смысле, это можно, конечно, но ты просто пропустишь и не получишь удовольствия. Зачем это делать, непонятно. Куда ты торопишься? Поэтому главное, что меня сейчас беспокоит в связи с выходом книги, что когда она выйдет, люди все кинутся это читать и получат передоз просто всего этого и скажут, блин, это... А столько было возни, столько хайпа, и в итоге получилась такая шляпа. Как вы могли? Просто это для медленного чтения.
Окей, хорошо, можно бесконечно долго обсуждать бесконечную шутку. Давай обсудим, очертим круг твоих читательских интересов. Потому что, как я понимаю, тебя интересует американский роман в первую очередь.
Английский тоже, Алан Мур.
Вторая половина 20 века, постмодернисты.
Да, да.
Почему, почему именно эти писатели, эти страны?
Ну, это всегда получается... Поскольку у меня нет профильного образования, в смысле филологического, я инженер, меня учили строить плотины и так далее.
Вау.
И, не знаю, это может быть связано как-то, в общем, с образом мышления. В какой-то момент ты случайно нарвался на волосы, и ты начал копать в эту сторону, и ты продолжаешь просто туда копать.
А, то есть волосы — это была стартовая точка.
Да, да. Но перед этим я много всего читал, каких-то англичан и так далее, но это было, в общем, бессистемно. А потом ты находишь какую-то точку, ты... Вот это да, я понял эту книгу, вот это да. А тут, оказывается, была какая-то система, и он как-то... Ты начинаешь видеть не... книгу отдельно, а какой-то ландшафт, ты начинаешь ее встраивать. Потому что есть там условно книжная критика, да, когда человек прочел книгу, человек написал на нее рецензию. А есть критика как ландшафтная. Ты читаешь не просто книгу, ты читаешь все книги этого автора, ты и встраиваешь его в картину общую, потому что ни один автор не остров, да, mm-hmm. и все авторы связаны, особенно внутри одной страны. Волос откуда-то вырос, и когда я начал его изучать, я понял, откуда он вырос, начал туда, в эту сторону копать.
И что ты там нашел?
И куча всего интересного.
Расскажи про этих авторов, перечисли их.
Ну, во-первых, Пинчин, конечно. Волос много ссылается на Делила.
Ага.
Естественно, я пошел туда, и поскольку, как человек, который привык читать просто подряд книги одного автора, чтобы понять, о чем они...
Твой метод.
Да, в какой-то момент ты понимаешь, что одной книги недостаточно. Ты прочитал, и ты как бы получил какие-то огрызки его мыслей, но ты не понимаешь, откуда они. Ты начинаешь читать подряд, и ты понимаешь, как он развивается. То есть есть эволюция. И когда ты видишь эту эволюцию, ты понимаешь, что вау, круто. Ну, или у некоторых авторов деградация по-разному бывает. Mm-hmm. Некоторые авторы никак не развиваются.
А ты идешь прямо от первой книги до последней, или это как-то несистемно происходит?
Часто бывает так, что ты уже что-то в середине почитал, но потом ты берешь и системно читаешь первый роман, и уже начинаешь понимать, откуда он вообще взялся, и что происходит у него в голове, и почему он такой. Сейчас в связи с пыльцой, да, хотелось бы сказать про Маклрой, который тоже ветхозаветный в некотором роде автор по отношению к волосу. Мы делаем... Осень, я думаю, выйдет как раз примерно тогда же, когда и все остальное. Во-первых, 7-й номер «Пыльцы», посвященный Маклрою. И...
Расскажи, да, раз уж мы начали «Пыльцы» говорить, что такое «Пыльца» и кто ее делает. Это какая-то низовая, очень интересная инициатива.
Да, с самого начала, опять же, «Пыльцу» основал издатель и дизайнер из Петербурга Владимир Вертинский. Мы с ним познакомились благодаря Пинчину и Волосу, потому что он модерировал сообщество Пинчина ВКонтакте, а я модерирую сообщество Волоса ВКонтакте. Мы просто обменивались какими-то ссылками, и в осенью 2015-го он мне написал и прислал какие-то свои верстку, дизайн, говорит, смотри, я вот такую штуку хочу сделать, и это вообще на крауде чуть ли не за свои деньги, просто хочется как-то людям начать показывать литературу, которую они точно не увидят, потому что издатель не будет в это вкладывать деньги, потому что это невыгодно. Но хочется про это говорить. А у меня в блоге лежал текст, где я пишу про Пинчина, посвященный внутреннему пороку и почему у него такой эпиграф «Под брусчаткой пляж». Он говорит, можно я его возьму? Я, естественно, возьми, ради бога, классная идея, и давай типа дальше что-то с этим делать. В итоге вышел 1-й номер про Пинчина, 2-й оказался про волосы, потому что как раз тогда мы уже запостили с Сергеем первые 100 страниц. Было как бы само собой уже надо. И пошло дальше, пошло-поехало. Следующий был про Делила.
А сколько сейчас человек этим занимается?
Основной хозяин и отец — это Володя.
Угу.
Я и с Сергеем, как члены редколлегии, кавычки пальцами делаю.
Угу.
И есть Джамшет Авазов, один из переводчиков, который стал постоянным, который вычитывает. И еще несколько ребят, которые периодически варьируются. Я, чтобы кого-то не забыть, лучше просто скажу, что это несколько ребят, чтобы никто не обиделся. Которые на чистом энтузиазме сначала просто что-то переводили, и те, у кого это хорошо получалось, они остались.
Но вы это распространяете только через интернет, или вы печатаете его?
В смысле, он печатный, он продается, да.
Ну, я имею в виду, что вы продаете его через свои сообщества, или его там можно в магазине «Фаланстер» и в подписных изданиях каких-нибудь,
во все свободных? В нишевых, во все свободных всегда есть.
Ага,
в нишевых магазинах, в независимых, как правило, тем более все свободные, это наши друзья, они очень помогали и с распространением, и с скажем, рекламной кампании в интернете изначально. Поэтому дальше потом была Яна Гихара, которая сейчас всех достала почему-то. Хотя я думаю, что это несправедливо. Просто передознули люди.
Только в одном или двух подкастах еще не звучала ее фамилия.
Да, ну, блин, потому что это...
Чаще всего с негативными какими-то ассоциациями.
Я думаю, это просто из-за перегрузки канала. Потому что, да, когда мы готовили к ней номер, еще до того, как она по-русски вышла, я ее прочитал, по-моему, когда она только получила букера, и мне дико понравился этот роман. Я не знаю, стоит ли продолжать про это говорить, потому что люди, наверное, сейчас выбесятся, потому что мы опять про нее.
Нет, я понял, что когда у вас был номер, да, вы об этом, она была неизвестна фигура.
Про нее ей еще не вышло по-русски, да. Мы начали это делать до того, как это стало мейнстримом.
И вы тогда какие-то сделали сумки?
Да-да-да. Это был, кстати, первый такой большой прям проект, когда не просто мы какой-то журнал, а с такой крутой рекламной кампанией.
Сколько номеров вы печатаете? И как быстро они расходятся в магазинах? Сколько экземпляров?
Экземпляров про Олоса было 200. Потом мы решили сократить, потому что оказалось, что это не нужно. Проще делать это через интернет. Примерно 100-200 экземпляров, как правило, получается, расходятся они довольно быстро. Угу. Поскольку, большая часть, подавляющее большинство, это предзаказ. Мы краудим за каждый номер, там ты получаешь лот, либо ты 200 рублей просто получаешь номер там закладкой, либо ты платишь там 1000, получаешь книжку с Яной Гихарой шел Франзен.
Угу.
Без всякой причины, просто я не знаю, почему ты решил, что Франзен пусть будет. Он хорошо к ней подходил, пьюрити.
И вы стараетесь, получается, закрыть какие-то лагуны, рассказать каких-то писателей, которые мало здесь или недостаточно известны.
Про которых не пишут, потому что не будет кликов, наверное. Наверное, и нет никакого инфоповода, да.
Но вы считаете их важными фигурами?
Их считают, в принципе, да, сообщество американских авторов. Писатели для писателей в некотором роде, потому что Джозеф Макелрой, он довольно интересная фигура в том смысле, что он оказался в тени Делила, Пинчина и Уоллеса, поскольку эти стали иконами, в каком-то смысле, наверное, нехорошее слово, иконы немногим понравятся, стали частью поп-культуры, скажем так, попали в Симпсонов. И Макелрой не попал, хотя он не то что не хуже, он равен им, но ему как-то не повезло, что ли, при том, что, опять же, в Reddit гиковские какие-то паблики до сих пор занимаются веселым занятием найти первое издание Макелроя «Женщины и мужчины», прочитать его и обсудить. До сих пор это есть. Он, и сейчас у него какое-то там возвращение автора. Он в начале 90-х был очень знаменит, потом как-то угасло, и сейчас он опять становится звездой. Его Максим Нестелеев перевел на украинский, его «Cannonball», он же перевел на русский «Плюс», который выйдет осенью. И в Америке, вот Paris Review недавно вышло с ним интервью большое.
Я подумал сейчас, что у Пинчина и в случае Уоллеса еще очень важен образ писателя, потому что, как выглядит Пинчин, никто не знает, играет очень мощно для популяризации
его. Поп-культура очень любит такие штуки, как у нас Пелевин и так далее.
А Уоллес, он, к сожалению, рано покончил жизнь.
Даже не в этом дело.
Он классно выглядит, он выглядит как интересный чувак.
Как рок-звезда, им как бы пофиг было. И фильм «Конец тура», который нельзя считать его биографией ни в коем случае, но который я считаю очень хороший инди-фильм, который стоит посмотреть.
Мне тоже понравился.
Про профессиональную зависть в некотором смысле.
Про разные вещи, мне кажется, да.
Для меня это был фильм про большого писателя и маленького писателя. И маленький хочет быть большим, а большому вообще ничего не нужно, и там же есть даже в конце фраза, когда Уоллес отправляет Липски. Все, интервью закончено, он говорит, ты не хочешь быть мной, поверь.
Да, если кто не смотрел, посмотрите обязательно. Фильм называется «Конец тура». Это фильм про то, как Уоллес едет в тур, промо-тур своей книги. Его сопровождает не очень удачливый автор, который пишет статью для Rolling Stone, кажется, про этот тур. И это про их взаимоотношения на протяжении нескольких дней, про то, как они общаются. В общем, там очень хороший фильм.
Очень хорошо драматически сделан. Они сначала дружбаны, потом поссорились, потом какая-то непонятная между ними ситуация и так далее.
Знаете ли вы, кто будет следующие пять героев, пять авторов, которые вы будете освещать в «Пыльце»? 5
5 – это слишком далеко.
Да, просто я думаю, они же, наверняка это количество героев, оно не бесконечное.
Оно, на самом деле, оно очень большое, но это все всегда зависит, поскольку это, скажем, passion project, и все, это, мы занимаемся этим после работы и на чистом энтузиазме. Никто на этом не зарабатывает, наоборот, за какие-то номера мы просто сами докладываем.
У вас есть какие-то издательские планы?
Да.
Расскажи о них.
Владимир Вертинский уже основал на платформе «Пыльцы» издательство «Полин» и купил права официально у Джозефа Макелроя на издание «Романа Плюс».
Здорово.
Роман уже переведен Максимом Нестелевым, переводчиком, который переложил на украинский Пинчина, Гэддиса, Гэсса и так далее. И он на русский перевел «Плюс». «Плюс» выйдет, я думаю, осенью. Примерно тогда же, когда и «Бесконечная шутка».
Еще, как я понимаю, тебя интересует научная фантастика. Я видел твои тексты об этом в Горьком, на «Фишках».
Научная фантастика – это хорошая литература. В принципе, тоже может быть научная фантастика. Меня интересует хорошая литература. Угу. Я в некотором роде не считаю, условно, Уильяма Гибсона научным фантастом, да? Просто фантастом. Хотя меня, правда, возмутило, когда я писал статью про Гибсона для «Афиши». Я купил на Амазоне книжку про Гибсона. Она буквально начинается с фразы «Уильям Гибсон, писатель-фантаст». Меня это так возмутило, при том, что книжка хорошая. И я делю писателей на хороших и плохих. Если у кого-то есть... У Уоллеса тоже много фантастики. «Радуга тяготения» тоже фантастическое в некоторых вещах произведение. Там, если почитать, он там предсказал в некотором роде интернет и протокиберпанковский текст. Но Пинчина никто не считает фантастом. А Гибсон как-то так получилось, что изначально его полюбили в некотором роде в среде фантастов и приютили. И он от этого ярлыка уже всю жизнь не может избавиться, хотя человек в нулевых написал 3 романа про современность. И ужасно крутых романа. Больше всего люблю его трилогию Бигинда, которая просто... Это реалистический роман. Ага. И это очень круто.
То есть ты считаешь, что когда писатели загоняют или навешивают на него ярлык фантастика, это загоняет его в какой-то фантастический...
Наверное, не у всех.
Да,
наверное, не у всех так, и некоторым круто быть фантастами, они сами себя так называют. Но не в случае, там, условно, с Гибсоном, поскольку у него... Его трилогия «Киберпространстве», которая «Sprawl Trilogy» в оригинале, это, да, наверное, фантастика, но ее можно читать, в принципе, как предсказание... об интернете. Но то, что он писал дальше, это уже то, что называют по-английски speculative fiction, поэтому я бы не стал называть это фантастикой, это просто хорошая литература. Это классно написано. Почему вы называете, да, это какими-то пытаетесь обвешать вещами, которые не определяют, которые только путают людей.
То есть ты против, получается, ты против жанров, как каких-то ярлыков? Против того, чтобы это книги, очень... книги в магазинах раскладывали?
Нет, я не против этого. Это очень легко, когда ты хочешь объяснить человеку, который ничего об этом не знает. Опять же, когда ты пишешь рецензию на конкретную книгу, это очень хороший способ очень быстро донести информацию. Но при этом, когда это становится... каким-то ярлыком, это начинает вредить самому автору, потому что ты говоришь кому-то про Гибсона, и получаешь, что это фантаст, я не люблю фантастику. Ты ему говоришь, мужик, он как бы в нулевые тут уже написал и про пост 11 сентября, и про войну в Ираке и так далее, и про локативное искусство, и он вообще большой любитель современного искусства, а ты его фантастом называешь. Не то чтобы это ругательство, да, но есть, наверное, фантасты, которые прям жестко. Они все время пишут про космос, хотя и космос сейчас, наверное, не фантастика.
Ну, есть какие-то специализируются на стимпанке.
Да, когда строго какой-то жанр, и человек туда работает и использует какие-то оттуда тропы, это одно. А есть просто крутой писатель и дикий талант вроде Гибсона, который просто классно пишет. Ему не всегда повезет с русскими переводами, наверное. Есть «Страна призраков», которая просто чудовищно переведена. Я просто в шоке был, когда посмотрел, стал сверять. В оригинале он прекрасен. В оригинале, особенно поздний Гибсон, его трилогия Бигинда, она великолепно написана.
Да, это как Стивен Кинг, фантаст он или он не фантаст? Да,
да, опять же, по-моему, просто хороший писатель.
Или вот есть такой Чин Мьевель, Чайна Мьевель, да, прошу прощения. И я не читал ни одно его фантастическое произведение, с удовольствием прочитал его исследование про Октябрьскую революцию. И он у меня ассоциируется исключительно с... Как и он, для меня он историк, хотя для всех остальных...
Странным реалистом называют таких сейчас. Для них придумали новый ярлык. Странные реалисты, да, что-то такое я слышал. Поскольку он пишет вещи, которые даже не фантастика, а опять же какая-то speculative fiction. Благодаря какой-то непомерной фантазии и эрудиции создает что-то новое.
Книги, которые ты читаешь, и о которых мы разговариваем, они довольно непростые, возвращаясь там, к тому же Уоллесу и так далее. Преодолеваешь ли ты себя, когда ты берешь в руки какие-то тексты, о которых вы пишете?
Если я знаю, что это писатель стоящий, и я вижу, что у него хороший язык, что он понимает, как он кладет слова, и что это сделано намеренно. То есть, когда ты видишь мастерство, то любые сложности, все остальное ты прощаешь. Даже какие-то косяки по сюжету, там, например, Гибсон, он не всегда умеет концовку сделать. Mm-hmm. Это все его критики отмечают, что у человека великолепная фантазия, невероятное вообще чувство какой-то фактуры, он все это описывает хорошо, материалов, в искусстве разбирается, но вот не очень у него получается заканчивать. Ты просто понимаешь, да, вот такое бывает. Но при этом сопротивление появляется и разочарование, когда ты понимаешь, что ты зря потратил время. Это совсем другое. Когда ты с трудом прочитал книгу, но ты понимаешь, что вот это да, как это невероятно круто. Там ты прощаешь все.
Как будто ты пробежал марафон.
Да, но да, и ты горд собой, с одной стороны собой, с другой стороны, наверное, ты получил медаль какую-то мысленно. Ага. Хотя это я бы не стал сравнивать с марафоном, поскольку ты взаимодействуешь с книгой, и ты как бы узнаешь что-то новое.
Для тебя мотивация – это какое-то удовольствие, от которого
ты получаешь? Я просто люблю читать.
От чтения.
Да,
от
ну, как бы это самое, мне кажется, интересное.
Часто не дочитываешь книги, которые ты берешь?
Раньше я из упрямства многое дочитывал. В какой-то момент с опытом пришло, что очень редко бывает, что если автор первую половину книги лажает, то дальше что-то будет лучше. Очень редко так бывает.
Расскажи о последних недочитанных с тобой книгах.
Сейчас я читаю в основном Мура последние полтора месяца, Алана Мура, и все, что про него могу найти в интернете, на Амазоне, покупаю и читаю. Я купил его, ну, потому что мне нужно в мае, выйдет текст про Алана Мура.
Угу. Твой?
Я готовлюсь к этому.
А ты, как, интересно, вот сначала появился Мур в твоей жизни, и ты заинтересовался им и решил написать про
так
него
и
текст?
Есть,
и сначала
да.
Появился текст, и ты начал изучать...
Так и нет, он появился в жизни давно, с хранителями еще. Я стал копать в эту сторону, я увидел, что там много всего интересного, я просто написал главреду Горькову, сказал, я могу про Мур написать, если хотите. Он говорит, давай. И в итоге я теперь читаю все, что могу найти про Мура. Неделю назад я нашел на Амазоне книжку, которая называется Magic Words, The Extraordinary Life of Alan Moore. Волшебные слова, выдающаяся жизнь Алана Мура, которая больше 500 страниц. Я начал ее читать, и сейчас, не знаю, если кто-то подписан на канал, я там уже злобный текст написал о том, как это все плохо.
А, про деньги, да?
Да, я впервые встречаю такую фиксацию. По-разному бывает, знаешь, по-разному бывает.
Какой-то Юрий Дудь от мира комиксов.
Да, это так странно, потому что сначала было хорошо. В этой книге первые, условно, 20% было даже классно. Он разбирается, он про Стэна Ли написал, про то, про это, как индустрия комиксов работает, какое место Алан Мур не занимает. Мал, о чем он пишет, вот его шутки и так далее. Какое у него чувство юмора. А потом идет какая-то абсолютная дичь. Ты понимаешь, что ты читаешь 50 страниц, последние они посвящены его контрактным обязательствам. И ты думаешь, ты вообще нормальный автор. Ты думаешь, ну ладно, бывает. Закончилась глава, следующая глава. Ты читаешь дальше, а он продолжает. За экранизацию он получил $1 миллион, его счет пополнился. Читаешь дальше, он еще что-нибудь пишет, что он поссорился и отказался от денег. Какая мне разница, от чего он отказался?
Агентам было бы интересно, наверное, почитать.
Да, это такое ощущение, что это человек, агент или бухгалтер. Поэтому ты в какой-то момент начинаешь злиться. Я когда писал этот злобный текст в Телеграм, я еще смягчал, потому что на тот момент я прочитал 70%, я думал, ну, может быть, мне там что-то... Нет, ничего хорошего там нет, там еще хуже. Угу. В конце он забивает на Мура как писателя, какие-то суперважные книжки Lost Girls, про которые я хотел сегодня тоже пару слов сказать, он уделил им две страницы буквально, и дальше опять давай. Она вышла тиражом 20 тысяч экземпляров. Три тиража напечатали. И ты читаешь, и ты думаешь, я читаю сейчас кассовые чеки или книжку? В общем, вряд ли Лэнс Паркин слушает этот подкаст, но, Лэнс, ты должен мне $20.
Так, что еще?
Следующая, да, книжка. Единственное, за что я благодарен Паркину, он упомянул у себя другую книгу про Мура, автора Анализы Делидо. Я заметил его, потому что это такое странное пинчиновское имя, как будто из романа из какого-то. Ага. Я ее загуглил, нашел ее книжку. Оказалось, что она очень умная, очень одаренная и очень вдумчивый читатель, который по контрасту с Лэнсом Паркином пишет про книги, а не про деньги. И, ребят, если кто-то любит Мура так, как люблю его я, если вы читаете по-английски и хотите что-то новое узнать про него, то книга называется «Алан Мур, двоеточие, комикс as performance». Комикс как перформанс, да? Не зря перевел даже. Анализа Делидо, или Делидо, она итальянка, и это ее, в сущности, диссертация, посвященная Алану Муру, которую она писала, когда учился в Миланском университете. Сейчас на Амазоне лежит, стоит довольно дорого, но оно того стоит, правда, в отличие от Лэнса Паркина. Плюс из того, что я сейчас читаю еще, о чем я хотел бы сказать, это комикс, который у нас не знают, и которую нас, скорее всего, не переведут. И я объясню, почему называется Lost Girls. Алана Мура. Его не переведут, потому что это вариация порнографическая, очень откровенная. Идея в чем? Алан Мур в 90-м году задумал написать такой интертекстуальный комикс, посвященный детским сказкам, но поскольку он любит Сабверсов переворачивать и двигать каноны, он подумал, а почему не взять детские сказки и не написать их как порно? И идея такая. В 1914 году в Австрии, от чего мы сразу понимаем, что, наверное, там будет дальше Первая мировая или что-нибудь в этом роде, будет отсылка. Я пока только первый том прочитал, я не знаю. Три женщины приезжают в австрийский отель, селятся. Одна из них Алиса, вторая Дороти, третья Венди. Это из «Алисы в стране чудес». Угу. Это, естественно, не проговаривается, но ты это понимаешь, потому что Мур умеет работать с этими интертекстуальными штуками. У Алисы есть зеркало, которое она всюду с собой возит, у Дороти есть туфельки ее и так далее. Штука в том, что Мур подает эту историю, все эти сказки берет и пытается представить их так, как будто это метафора потери невинности, именно какого-то сексуального взросления женщины. И это, на самом деле, потрясающе. Это одна из самых странных книг, наверное, что я читал. Уже, наверное, одна из самых, не то чтобы любимых, но в плане какого-то... Знаешь, когда ты читаешь какую-то крутую книгу, самый крутой комплимент, который можно сделать книге, когда ты ее дочитал, ты думаешь, блин, а что, так можно было? И вот это вот как раз максимум. Ты читаешь комикс, который просто делает визуальные отсылки к Камасутре, потому что там какие-то откровенные сцены, поскольку там про потерю невинности и так далее. И при этом это все подается под верхним слоем этих известных всем сказок и так далее. И это потрясающе. Поэтому я думаю, что если у нас ее когда-нибудь переведут, это будет большая удача.
Как раз у нас предыдущий был подкаст про феминизм.
Да.
Не уверен, что...
А, здесь еще важна предыстория. Этот комикс, он его делал 16 лет. Он его делал с художницей, что важно. А-а-а. Почему женская тема здесь важна, и почему я верю тому, что там написано. А-а-а. Она его контролировала, я думаю. А-а-а. Мелинда Гэби. В 2006 году, когда они это все издали, наконец-то 16 лет прошло, они поженились.
Здорово. Расскажи о двух книгах, которые ты собираешься прочитать. Ты рассказал уже про то, что ты, то, что ты читал только что. Ну, или ты будешь продолжать читать просто Lost Girls?
Я буду продолжать читать сейчас. Я буду продолжать читать Lost Girls. Еще у меня в планах книжка Гиббонса про хранителей, книжка Кэмпбелла про From Hell, потому что мне нужно все это охватить, чтобы что-то об этом
написать. Ну, ты, в общем, ты в мире
Алнамура как раз. Из последнего, что мне хотелось бы тоже подчеркнуть, это книга Кормака Маккарти, до которой я добрался только сейчас, и о чем жалею, потому что давно стоило, «Кровавый меридиан». Знаешь, вот бросаются какими-то...
И переводили на русский, да?
Переводили, да. Есть, и перевод хороший. Это важно сказать, потому что перевод классный.
Угу.
«Кровавый меридиан», когда ищешь каким-то книгам эпитеты, к этой книге мне хочется сказать, что это грандиозно просто. Это невероятно просто. Мой Бит-Дик 20 века, почему вы еще не бегаете, не читаете? Там довольно просто, если пересказывать... Потому что это все в деталях и в каких-то слоге, потому что это подано как сказка, как Одиссея, практически можно читать вслух. Это потрясающе. А идея простая. В середине 19 века на границе с Мексикой в штате Техас мексиканский губернатор... Реальная история, почему я про это говорю. Мексиканский губернатор нанял некого Джона Глентона, чтобы он очистил его земли от индейцев. Естественно, поскольку это вообще самые адовые времена в истории США, Джон Глендон нанял банду людей, просто гангстеров, и гангстеров тогда не было, головорезов. И там описывается, как эта банда ездит по границе с Мексикой, и просто какая-то невероятная резня, абсолютно сюрреалистичная. Книга грандиозная, потому что она демонстрирует, показывает, как дикость окружающая захватывает вообще людей, до которых она добирается, знаешь, как такой туман войны. Там нету просто нормальных людей в итоге, получается, в том месте, где это происходит. И критики ее все называют как такое исследование зла, но это, наверное, как-то очень пафосно, хотя и это тоже там есть. Но для меня это книга про дикость, какая она есть, как легко поддаться не безумию, а беззаконию, когда оно вокруг тебя. И это я бы порекомендовал всем ее прочесть, потому что и перевод хороший, и очень мало таких книг бывает, которые, во-первых, теснятся через там месяц-полтора, во-вторых, про которые ты рассказываешь просто всем, кого встречаешь, тебя спрашивают, что почитать, ты читай «Меридиан». Ты, если ты еще не читал, почему ты еще не читаешь «Меридиан»? Так, может быть, там с Платоновым было у меня только, с Уоллесом, с тем же, с Марлоном Джеймсом.
Это звучит очень убедительно. Спасибо тебе большое за то, что ты к нам сегодня пришел и рассказал о своей работе и о своих читательских интересах. Это было очень круто. Хочется, чтобы таких, как ты, переводчиков и читателей было как можно больше.
Спасибо.
Друзья, спасибо вам за то, что вы слушаете нас. Пожалуйста, не забывайте нам ставить оценки, если вы слушаете через iTunes. Оставляйте нам комментарии, пишите нам на подкаст @bookmade.com. Спасибо и до встречи. Пока.
До свидания.